Сегодня мы начинаем или уже заканчиваем тюремное послание первого заключения апостола Павла, когда он был в Риме, ряду церквей. Кто помнит, каким церквям Павел писал и что мы уже прошли, что изучили? Я знаю, что карантин мог повлиять на память хорошо филиппийцам, хотя мы начали с филиппийцам. Что мы? Филимону. И последнее послание, вот когда Павел писал с одного места в одно время в эти регионы, и Колоссянам. Послание Колоссянам. Я хочу сразу подчеркнуть, друзья, что это не просто изучение истории, церковной истории, древней истории, с географическими какими-то вот акцентами, чтобы нам видеть какие-то там пути, вот места, названия городов, которые, может быть, кажутся какими-то маловажными, неактуальными для нас. И какими-то, может быть, биографическими моментами, которые, казалось бы, вот где-то было там, далеко, но не сейчас и здесь, близко для нас. Я хочу, чтобы мы понимали, что это единственная книга. Я хочу повторять снова и снова. Когда мы читаем, присутствует автор при чтении. Все другие книги, которые люди читают, автор не присутствует. Он где-то был когда-то. И это единственная книга, которая несет колоссальную ценность как для каждого человека, так и для всего мира в целом. Вот почему, изучая послание, изучая Слово Божие в тех или иных оттенках, может быть связано с какими-то отдельными темами, но в целом, когда мы изучаем целиком письмо, оно имеет огромную ценность. Мы видим несколько важных причин, почему это важно. Ну, во-первых, сам Бог сказал, что церковь есть столб и утверждение истины. Потому что Он связал себя с церковью настолько близко и дал Слово Божие церкви настолько объемно, что через нее мир может узнать истину о том, кто сотворил мир, зачем сотворил мир, как этот мир должен функционировать, почему мир сегодня такой, какой он есть, с его проблемами, с его трудностями. Более того, как эти проблемы могут решаться, силой чего? Каким инструментом? Самый ключевой вопрос, наверное, который просто накрывает все человечество. Что ждет человека после его физической смерти? Где он будет? Если там есть что-то, а большинство религий понимают, что есть блаженство, то, что мы называем, и Писание называет Царством Небесным, рай, небеса, и место мучения, страдания, ад, вечное отделение от Творца, то как туда попасть, на небеса, и как не попасть в ад? Церковь – столб и утверждение истины. Когда мы расходимся, каждый из нас – это часть носителя этой истины. Вот в чем ценность. Мы знаем, что мир безнадежно потерян. Потерян, потому что он с неправильным компасом, с неправильными ресурсами. У него нет точного мерила, чтобы сказать, это истина, а это ложь. Люди в своем красноречии, во всех своих попытках постигнуть путем философии или каких-то других ценностей, пытаются просто прожить свою жизнь достаточно комфортно вот здесь и сейчас. Но когда они думают о вечности, это туман. Но мы знаем, у нас есть эта панорама, широкий угол зрения от бытия до откровения. И Бог поместил нас в свою историю, дал нам свое слово и говорит, церковь есть столб и утверждение истины. Это огромная ценность. Не будем знать Слова Божьего, нам нечем будет поделиться с этим миром, нам нечего будет ему предложить. Другими словами, церковь – это маленькое отображение той великой славы небес. Церковь на земле – это маленькое отображение того могущества, которое там сокрыто от глаз человеческих на небесах. Поэтому Господь говорил, помните, в молитве, «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя здесь на земле, как там на небесах». Мы знаем волю Божью, и мы должны распространять ее здесь на земле. Еще одна ценность. Церковь – это прообраз того ковчега спасения, укрывшись в котором человек избежит суда грядущего. Это подобно тому ковчегу, который в первой цивилизации Господь предложил для семьи Ноя, помните? Если кратенько об этом говорить, то мы все помним, насколько Ной глупо выглядел в глазах людей, когда внешне никакой угрозы не было, когда не было никаких предпосылок для того, чтобы где-то в сухом месте, вдали от воды, когда он говорил, что оттуда сверху будет литься дождь, и люди могли высмеивать, критиковать, воспринимать это как напрасная трата времени, глупость в глазах мудрых людей. И Христос предупреждал, как во дни Ноя, помните, что, как люди жили? Общим словом, как можно было бы выразить? Беспечность. Беспечность, которая ведет к тому, что ты сказала, да. Ели, пили, гуляли, вот просто жили в свое наслаждение. Тем более их жизнь была не 70 лет. Кто-то еще там 700 лет мог жить. Представляете, сколько много времени? И не думали. А вот сейчас что-то очень похожее. Как тогда, возможно, да, вот Бог, ну я фантазирую сам, вот, возможно, пошел какой-то моросящий дождь. Возможно, ушел неделю. Может быть, месяц. И люди думали, вот это вот, я спасусь от этих брызг зонтиком своим. Я избавлюсь от такого дождя, ну, спрячу себя дома. И вот то, что сейчас Господь делает, этот маленький вирус, который просто переворачивает все общество в панику, в страх, гоняет просто, ну, до катастрофы какой-то. Я не хочу говорить, что это вот нужно игнорировать все это, но это только маленький вирус. Читайте книгу Откровения, или читая книгу Откровения, мы видим, что на фоне того, что будет, этот вирус покажется просто лучшим другом. Но это тоже Божье предупреждение. Вот почему церковь – это тот ковчег спасения. Это единственное убежище, соединившись с главою Христом, где человек избежит грядущего суда и гнева Отца на всякое нечестие и безбожие. Теперь подумайте, как тот ковчег спасения был единственным местом. Верили люди, не верили, смеялись, трепетали, еще что-то. Но если они не вошли туда через веру, все они погибли. От мала до велика, до старого. От богатых и бедных, от рабы, кто угодно. Все погибли. Точно так же церковь – это тот же ковчег спасения. Всякий, кто войдет в отношения со Христом, станет частью Его тела, он будет спасен. Вот почему ценно изучать Слово Божие. Плюс, церковь – это единственное то, что устоит на земле. Все исчезнет. Церковь устоит, врата ада ее не одолеют. Так определил глава, тот, который основал церковь. Друзья, если вы осознаете практика вашей жизни, следование за Христом, внутреннее убеждение Духа Святого указывает вам на то, что вы возрожденный, спасенный человек. Радуйтесь и веселитесь. Это лучше любой лотереи, которую можно было бы только выиграть человеку на земле. Самая потрясающая, великолепная часть нашей жизни, которую мы можем прожить на земле здесь, зная, что вечности в этом славном в славном пребывании с Богом будем иметь эти славные отношения с Ним во веки и веки и веки. Пусть этот мир паникует, потому что он не знает, что вокруг происходит. У них нет точки опоры, у них нет истины, у них нет ничего абсолютно. Те, кто уповают на сильных мира сего, у которых ядерное оружие или деньги, или еще что-то, пусть сейчас обращаются к ним, кто лежит с коронавирусом, или у кого онкология, или у кого какие трудности, у кого, кого там током ударило, чей там человек попал в автокатастрофу. Пусть что из этих всех лидеров или штучек, так назову, примитивным таким словом, может помочь несчастной душе или телу? Риторический вопрос. Ответ – ничто. Бог может все. Вот почему, изучая Слово Божие, мы должны исполняться радости от того, что оно ценно, как в те времена, так и в наши времена. Цена этой церкви – это не просто стечение философских умозаключений, гностических каких-то выводов, а это жизнь самого Бога, который пришел в наш мир, прожил жизнь нашу, человеческую, отдал себя абсолютно полностью в жертву, чтобы искупить верующих в Него, искупленных, избранных, тех, кого Он признал. И цена этого искупления – жизнь, кровь, страдания, мучения, тело ломимое нашего Господа Иисуса Христа. Вот почему церковь ценна в глазах Божьих. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе с вами прочитали все послание Колоссянам. Оно небольшое, 4 коротеньких главы. Да, если бы мы изучали послание Коринфянам, возможно, мы воздержались бы от такого длительного чтения. Тем не менее, когда приходили письма в церковь, их читали за один раз. Я думаю, что почувствуем себя жителями Колосс. К нам пришел почтальон и говорит: вам письмо от апостола Павла. Давайте мы внимательно выслушаем это Слово Божие, это послание апостола Колосской церкви. Павел, волей Божией апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его. Во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенно во Христе Иисусе. для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новолуние, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы, Во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Обо мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того и послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукой Павловой. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Вот такое письмо. И, как обычно, прежде чем мы обратимся к самому тексту, изучать само содержание, я хотел бы, чтобы сегодня мы ограничились вступительной частью. Посмотрели на само содержание, общее содержание этого послания. Кто написал, когда написал, кто был получателем, какие были цели написания, в чем была нужда для того, чтобы это послание оказалось посланием. И в конце концов, я думаю, что слушая это или размышляя над этим, мы все-таки поймем, насколько это ценно сегодня для каждого из нас. Ну, самое первое – авторство. Апостол Павел, и с этого начинается послание, Павел – Возможно, это была общая такая шапочка, да, для написания любого письма. Всегда представлялся тот, кто пишет. Всегда нужно было вначале, я не знаю, современная уже, наверное, молодежь разучилась писать. Все на компьютере печатают. Вот. Но когда вручную писали письма, у нас в мое время, по крайней мере, внизу подписывали, от кого это. Вот. И там вся такая лирика, целую, обнимаю, там, до скорой встречи. Здесь все вначале было. Павел. И ни у кого из исследователей не вызывает сомнений в авторстве, что это был Павел, что это не псевдо какой-то Павел, который где-то в конце первого века мог написать вот это вот письмо. Он упоминает, как и в некоторых посланиях, своего сослужителя, своего ученика. Кого? Тимофея. Павел и Тимофей. Тимофей не был соавтором. Он не подсказывал Павлу, что писать. Тимофей был рядом с ним. Он просто хотел указать, что рядом со мной Тимофей. В этом тоже очень много истин. Если даже на этой фразе остановиться, мы могли бы просто увидеть, что даже у апостола были те, кто ему помогали в служении. Он не был дирижером, и игроком, и проповедником, и на барабане, и там, и везде. Вот все он сам все делал, он такой молодец. Ему нужны были друзья, те, кто поддерживали его, кто был рядом. И у Павла был человек, в которого он вкладывался. чтобы был этот ученик, кому он передает эту истину. Потому что Павел знал, рано или поздно он уйдет со сцены христианского служения. Ему нужны были ученики и последователи. Даже говоря об этом, мы видим глубину и красоту этого. Не просто формальность. Павел и Тимофей, воспринимайте как хотите. Там была взаимосвязь духовного отца и его духовного сына. Если мы помним, место написания этого послания было в Риме, в заключении апостола Павла, когда он, если вы вернуться назад в книгу Деяния апостолов, сначала был арестован в Иерусалиме, потом его перевезли в СИЗО, в Кесарию, он там пробыл 2 года под следствием. Там же Павел потребовал суда Кесарева, потому что он, ему стало известно, что иудеи хотят такую затеяли интрижку, мягко говоря, чтобы вызвать Павла в Иерусалим и по пути в Иерусалим напасть на него и убить. Это и был главный замысел. Павел до того, когда стал Павлом, будучи Савлом, он сам так поступал. Он искренне ревновал о том, чтобы на теле иудаизма никаких прыщей, тем более опухолей инородных не было. Их нужно было искоренять. И вот христианство появилось таким. Но Павел потребовал, будучи уже христианином, чтобы суд состоялся в Риме. И вы помните, его переправляют в Рим. Он, кстати, находился по описанию, по наблюдению, в неплохих условиях. К нему был доступ людей. Тот же Тимофей, другие братья, которые были с Павлом, они могли видеть его. Павел мог писать письма. Да, он был охраняем, но, скорее всего, это был такой домашний арест, где эти дежурные, охранники, они менялись. В силу чего мы в послании филиппийцам знаем, что из дома Кесарева стали, вот евангельская весть пришла в царский дом или в императорский дом. Возможно допустить, что из этих охранников кто-то уверовал, и вот так вот по цепочке вирус Евангелия распространился. Кстати, я подумал, распространялось бы так Евангелие, как вирус. Чихнул и уверовали, кашлянул и уверовали. Укусил комарик кровь миссионера, потом укусил другого и заразил Евангелием. Но Бог избрал другой путь. Вот мы знаем, что Павел в Риме, теперь, если вы следили за текстом, то я хочу напомнить, что 4 глава, 10 стих, где Павел говорит: «Заключенный вместе со мной Аристарх», когда он передает приветы, вот эта фраза «заключенный» указывает на том, что Павел в настоящий момент находится в заключении. И 18 стих этой же главы, тоже Павел говорит: «Приветствие моей рукой Павловой, помните мои узы». Помните о том, что я нахожусь в заключении. Так, автор Павел, время написания то же, что было в послании к Ефесянам, Филиппийцам и Филимону, 60-62 год. Это очень такие условные даты, может быть, плюс-минус год туда или назад. Ну, теперь самое ценное, я думаю, что получатели. Кто были получателями этого письма? Вопрос к вам на внимательность. А? Спасибо. Точно, это безошибочно. Верующие в Колоссах. А есть еще косвенные получатели? Лаодикийская церковь и... Посмотрите. А? Церковь в Иераполе. Церковь в Иераполе. Сейчас мы об этом чуть-чуть поговорим. Так, самый первый адресат – это церковь в Колоссах. Леш, покажи, пожалуйста, карту. Я не нашел карту с точными определениями вот всех этих городов, и Иераполь, и Колоссы, но вот желтеньким вы видите, это территория тех церквей, 7 церквей книги Откровения. Видно вам, да, сзади? Вот видите, Лаодикия. Вот здесь рядышком был Иераполь. А вот здесь, в этом треугольничке где-то, были Колоссы. Итак, Лаодикия, Иераполь, Колоссы. Вот этот вот треугольник, вот сюда пишет апостол Павел это письмо. А сами Колоссы были очень-очень маленьким городочком. Лаодикия и Иераполь, были торговыми центрами. Плюс в то время вот это были торговые пути, которые вели в Пергам и вели обратно из Пергама. Все движение бизнеса было вот здесь. И вы знаете, чем более процветающие города, чем больше там рынок какого-то сбыта, товара, там и деньги, там и какое-то влияние. Но Колосы были незаметным городочком. А население было меньше, чем в Ладикии и в Иераполе. Вот. Но население этнически было смешано. Потому что исторически там много раз было депортаций иудеев из Израиля в ту местность. При разных обстоятельствах иудеи, мы знаем, разбегались по всему тогдашнему римскому миру или Римской империи. Они были и в Фессалонике, и в Коринфе, и в Афинах. Они были везде, малыми группами они были везде. Возможно, кроме Филипп, города Филипп, о котором мы знаем, что там было несколько просто иудейских женщин. Так вот, это ценный момент, чтобы в изучении дальнейшем послания мы увидели, хотя мы сегодня кратенько коснемся этого, в городе была достаточно большая диаспора иудейская. И в то же самое время были, как и в любом языческом городе, группы язычников. Интересное упоминание о Ладикийской церкви. Где мы еще ее встречаем? В книге Откровения. Обычно люди слышат об этой церкви в книге Откровения, но там она появляется лет за 40 после этого написания. Если бы они прислушались к этому письму, я думаю, они никогда бы не услышали упрека от Господа в тот период, когда Иоанн писал книгу Откровения, и было вот такое обращение к Ладикийской церкви. Об Иераполской церкви мы практически ничего не знаем, но мы можем понять, что Колосы, Ладикия и Иераполь были где-то одного духовного уровня. Они были где-то на одной такой позиции. Еще одно примечание, думаю, ценным будет, что, скорее всего, апостол Павел не был основателем Колосской церкви. Вот текст, 2 глава, откройте, пожалуйста, 1 стих, где он говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас и ради тех, которые, смотрите, снова в Ладикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Это такой очень яркий намек на то, что Павла там не видели. Личного контакта и знакомства с ним не было. Большая вероятность, что Епафраз был основателем церкви. Тот, кто тщательно изучает историю и биографию и географию библейскую, в которой есть много ценностей. Алеш, верни, пожалуйста, карту. Вы помните, в этом регионе какая первая церковь появилась, когда апостол Павел пришел туда с проповедью Евангелия? Ефес. И еще один вопрос. Сколько времени Павел пробыл здесь? 3. 1,5 года он пробыл в Коринфе. Дольше всего Павел пробыл в Ефесе. Вот отсюда мы делаем такие умозаключения, что люди, которые жили в этой местности, в этой и во многих других, были знакомы с Павлом, например, тот же Епафраз. Возможно, он уверовал от Павла, когда Павел служил 3 года в Ефесе. Тот же богатый Филимон, послание, которое мы в прошлый раз изучали, возможно, также он уверовал, когда его пути пересеклись с Павлом в Ефесе. И все эти церкви, которые появились здесь, скорее всего, это сестринские или какие-то там братские церкви, которые родились именно от Ефеса. Весь вот этот вот регион был усеян благовестниками, которые из Ефеса достигли этой местности. В самой Колосской церкви, если высчитывать, я не хочу сейчас тратить на это время, было приблизительно где-то в районе 10 лет от ее основания. Достаточно молодая церковь, согласитесь, 10 лет. Вспомните нашу церковь 10 лет назад. Мы уже не поем таких песен, как 10 лет назад. Мы выросли духовно. Мы уже проповедуем экспозиционно, не тематически. Многие другие вещи у нас поменялись. Мы растем. 10 лет назад У нас свой был этап, свой уровень, свои трудности, свои, конечно, радости. Но вот теперь мы перешли с вами, я думаю, к самой сердцевине. Почему это послание было написано? Или, другими словами, цель этого послания. Учитывая, что это была молодая церковь, а мы знаем, что враг каждой церкви Христовой – сатана, он посвящен больше всего того, чтобы не просто этот мир держать в разврате, в безбожии, в аморальности, в идолопоклонстве. Его главная цель – это разрушить Церковь Божью, чтобы весть Евангелия не распространялась. Позвольте, я вот здесь нажму на паузу, да, и вернусь все-таки вот к тем семи церквям Малой Азии, где Господь, вот каждый из них пишет и говорит: знаю твои дела, знаю твои дела, знаю твои дела. Это через 40 лет после того, что сейчас мы читаем с вами. Мы видим огромный упадок церкви. Другими словами, церковь перестала влиять на мир. Ладикийская церковь стала теплой церковью. Об церкви Иерополя вообще никакого упоминания нет. Ефесская церковь, которая была, скажем, стартовой площадкой для многих других церквей, служила, развивала богословие, процеживала каждого проповедника, чтобы сказать: это апостол, это ложный апостол. Они сражались с аморальностью, но мы знаем, что у них, какая была ключевая проблема. Потеряли первую любовь. Они служили Богу без Бога. Они занимались служением, не обращая внимания на личность. Им настолько нравился этот внешний эффект и успех, что сам Христос, он просто был где-то за кадром их жизни. Вот его локаторы, вот этой церкви, они просто с радаров потеряли Христа. Была Фиатирская церковь, там, где любовь была, но там была другая проблема. И вот в любую церковь, через окошко заглядывая, наблюдая, мы видим, что через 40 лет эти церкви потеряли свой эффект, за исключением двух церквей. Вы помните, какие? Церковь в Смирне и церковь где? Филадельфии. Так вот, если церковь теряет свое предназначение, этот мир дальше будет гнить. Соль, если она не солит, если она не в контакте, от нее пользы никакой нету. Если светильник, который не светит, это темный мир, он обречен на то, что будут падать в яму, разбиваться и переживать трагедию за трагедией. Вот почему каждое письмо, каждое наставление, в котором есть огромная цель, направлена исключительно для того, чтобы церковь была по замыслу Бога, исполняла свою функцию. Не просто, чтобы диакон знал, где стоят веники, метел, совки, лопаты или еще что-то, да, или разбирались в каких-то там других вопросах, отвлеченных от ключевых моментов, или пастора, что были вечными какими-то там делегатами на каких-то огромных мегаконференциях, и просто говорить: вот это, вот мы туда идем, а сюда не идем. Вся церковь предназначена для того, чтобы быть в контакте с этим миром, влиять на него и приводить неверующих людей к Господу Иисусу Христу. И вот цель написания. Она одна, но там есть некоторые детали. И вот главная цель – воспрепятствовать распространению ереси в церкви. Это указывает на то, что ересь еще не утвердилась, она не распространилась, она не набрала характер эпидемии, что заразило многих людей. Вот почему Епафраз проделал больше 1500 километров из Колос в Рим, будучи молодым служителем, возможно, не совсем зрелым и опытным, каким хотелось бы, чтобы он был на тот момент, пришел к апостолу Павлу, чтобы рассказать ему о тенденциях, которые в церкви возникают. И Павел пишет письмо, будучи движим Духом Святым, для того, чтобы он или там другие братья могли принести в церковь это наставление и защитить церковь. Другими словами, воспрепятствовать распространению вот этой духовной болезни нужно было духовно укрепить иммунитет. Вот почему многие зрелые христиане, если снова так возьмем в скобочки эту мысль, сегодня не поддаются на трюки, допустим, ультрахаризматических каких-то пророчеств, всего того, что вот могут они как бы подкупать людей, что у них есть какое-то особое знание, откровение, сила, исцеление, воскрешение мертвых. Да, вот сейчас, кстати, самая лучшая возможность проявить всем этим целителям, да, весь этот мир исцелить от коронавируса. Где вы, братья, или не братья, как там, где вы, проповедники, харизматы, целители, выйдите все, каждый, хотя бы по одному в своем городе, в центре, на площади станьте. Если вы смотрели, как Бенихин дул в телекамеру и вот так вот изгонял этот коронавирус, когда он только появился в начале этого года. Как это глупо, примитивно. Вот вирус задрожал и убежал. И... Возможно, из них некоторые переболели. Но молчат, не признаются. Так вот, духовный иммунитет – это то состояние, когда люди не попадают на все то, что слабые христиане могут попасть. Вот почему Епафраз почувствовал эту необходимость, вот отсутствие этого ресурса, глубокого ресурса, чтобы защитить церковь. И он 1500 километров с любовью к церкви идет к апостолу, чтобы получить ответ. И он понимал, что не только в Колоссах церковь, но в Ладикии и в Ираполе они подвержены одному какому-то общему заболеванию. Я хочу, чтобы мы вкратце посмотрели, друзья, на несколько ересей, которые зарождались в тот период, которые, возможно, уже были контуры очерчены, которым можно было дать название. Вот, об этом мы, по милости Божией, поговорим подробнее, когда будем изучать непосредственно этот текст. Но самое первое – это атака на личность Христа, отрицание Его божественности. Если вы помните, при прочтении апостол Павел очень и очень много говорит, что им создано все. Что это за намек? Кто может быть Творцом? Кто может быть Создателем? Кто может быть главою всего, всякого начальства, силы, власти на небе, на земле? Только Бог. Вот Павел поэтому и говорит, им создано все. Поэтому всякая атака на личность Христа, она является, скажем, главной мишенью. Исказите личность Христа, и вы получите свидетеля Иеговы. Вы получите адвентистов, возможно, вы получите мормонов, вы получите любые культы, которые говорят о Христе, что Он перворожденный в творении, что Он первый из сотворенных, и потом Бог дал Ему ключи и возможность открывать или закрывать, творить или не творить. Это проблема. Если Христос не Бог, у нас нет спасения. Если Христос не Бог, у нас нет пути на небеса через Него к Отцу. С этим Павел разбирается. И это самое первое. Все остальное, это как, знаете, вот камень, который падает в воду, и круги пошли. Волна побольше, потом поменьше и поменьше. Так вот, следующая волна – это отрицание достаточности спасения во Христе. Или достаточности самого Христа, Его труда. А об этом Павел пишет, о том, что у нас нет теперь нужды в обрезании, у нас нет нужды в том, чтобы соблюдать каждый новолунный месяц календарный, делать какие-то обряды, праздники, субботы. А в этом нет никакой необходимости. Христос – это то солнце, которое в зените ярко сияет. Задуйте свечу, выключите вот тусклый фонарик, в нем нет смысла. Вот это ощущение того, что люди с собой в церковь принесли шлейф, это естественно, старого опыта в своей жизни. И они пытались комбинировать. Да, Христос хорошо, все прекрасно, Он молодец, Он лучший из лучших, но этого недостаточно. Вот почему Павел говорит, мы имеем полноту в Нем. То есть абсолютную полноту или достаточное совершенство в том, чтобы в духовной, физической жизни мы испытывали полное наслаждение в Нем. Еще один момент, если вы заметили, когда мы читали, свойственно греко-римской культуре, это любовь к философии. И философия – это достаточно широкий такой термин. Не просто сидеть книжки читать или там на звезды смотреть и изучать пути мировоззрения. Философия включалась также вопросы, связанные с суеверием, вопросы, связанные с какими-то там любыми вещами, которые помогали, якобы помогали людям правильно функционировать. И вот оно приходило в церковь, какое-то особое знание, какие-то особые тезисы, вот что-то такое, которое говорил, если ты этого не понимаешь, или если ты игнорируешь это, твоя жизнь будет либо слабо духовной, либо ты вообще не спасенный человек. Поэтому Павел говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Философия, помните? Стихиями мира, стихии – это то, что касается воды, огня, небес, вот, знаков зодиака, всяких предрассудков, всего того, что стихийно приходит и стихийно уходит. Это структура мира, на котором он расположен, или посредством чего он функционирует. Вы знаете, что разные забубоны, которые есть в нашей местности, они отсутствуют в Африке или где-то в других странах. И то, что есть там, оно не работает здесь для людей. Наблюдали людей, когда вот стоит столб посреди тротуара вот такой вот буковкой L. Там асфальт не затоптанный. Вот так обходят его. Или когда черные коты перебегают улицу, вот резко развязываются почему-то шнурки, ждут, чтобы кто-то другой прошел, снял вот этот вот негатив. Много таких вещей, особенно в сельской местности, пустые ведра, там, вот, много таких вещей, вот, где люди настолько серьезно придают этому значение, что приходя в церковь, иногда можно даже, вот, понимаете, на автомате люди делают. Спрашиваешь, как дела? Хорошо. Слава Богу, хорошо. Да. Через порог не здоровается. Вот эта часть стихий мира. Может быть, люди не придают этому огромного значения, но во времена Колосской церкви этому придавали огромное значение. Еще один был эксклюзивный момент. Возможно, это касалось иудеев и язычников вместе. Если, допустим, обрезание, традиции касались напрямую иудеев, которые были в церкви, мы говорили с вами, что это была смешанная группа верующих. Философия и суеверие больше, возможно, касалось язычников, но вот суеверие, вернее, мистика, она, возможно, касалась как одной группы, так и другой, где апостол говорит о бессмысленности и глупости вторжения в ангельский мир, вторгаться туда, куда Бог, во-первых, запретил, во-вторых, безрассудно надмевая своим умом. То есть люди умом хотели это постигнуть и сделать из этого какую-то ценность. Я хочу вернуться к самому началу, к авторству, к личности апостола Павла. Для многих из нас его место пребывания, написание в заключении, должно ясно указать на одну истину. За верность Христу, возможно, придется платить высокую цену. Когда он в своих посланиях пишет «Я узник Иисуса Христа», мы всегда должны понимать, Павел там не за воровство сидит, не за клевету, не за бунт на площадях против императора, не в силу того, что он оболгал кого-то или что-то сделал коварное в обществе. Он там исключительно, чтобы прославить Христа за верность Христу. Ничего не поменялось с тех пор до наших дней. За отношения со Христом, за верное отношение со Христом, друзья, мы должны платить цену. Я не говорю цену вируса или каких-то других вещей, снимем маски, начнем кашлять друг на друга и проверим, насколько мы духовно сильны, и будем счастливы, докажем всему миру, что мы молодцы. Не об этом речь идет. Речь идет о борьбе против искушений, о посвящении Слову Божьему, о посвящении церкви, о посвящении благовестия, о многих других вещах, видимых плодах того, что внутри человека, которое является видимым снаружи. Спершин как-то сказал, тот, кто не поклоняется Богу в тайне, не будет служить Ему явно. Очень мудро, очень тонко, очень лаконично и очень ценно. Тот, кто не чтит и не поклоняется Богу внутри своего сердца, он всегда будет в тени. Потому что до каких-то моментов он будет испытывать свой абсолютно личный комфорт. Мне хорошо со Христом. Но этого недостаточно. Вот почему и Епафраз пришел. Павел, трудности приходят в церковь. Церковь, возможно, не идет в мир влиять. Мир приходит в церковь, и она начинает его изнутри выворачивать. Дай нам защиту, дай нам слово наставления, дай нам тот иммунитет, который способен был бы защитить нас, чтобы мы могли влиять на мир. Потому что в этом есть замысел главы церкви Христа. А такое ощущение, что всегда церковь в каком-то подполье. Трудности, мы как-то реагируем. Какие-то притеснения, куда-то там вот что-то такое, где нужно как-то вот переформатировать себя, чтобы было все незаметно, все было тайно. Конечно, я говорю о наших условиях. Я не говорю сейчас о братьях и сестрах в Северной Корее или христианах в исламском мире. Там другие условия. Там, возможно, другое применение этого текста к верующим. Но я говорю исключительно к нашему контексту. Кстати, это адресное письмо, которое мы прочитали. Если бы это письмо по ошибке попало, допустим, ну не знаю, в Ефесскую церковь или в церковь Филиппы, они бы прочитали и сказали, о чем ты говоришь? Какое вторжение к ангелам? Понимаете? Вот почему у каждой церкви есть свое название, есть свой микроклимат, своя субкультура, своя история. Но я возвращаюсь к автору. Павел был ярким примером для всех последующих. Уже кто-то с ним, Аристарх и многие другие, узник вместе со мною. Потом Тимофей, если вы прочитаете послание к евреям, 13 главе сказано, Тимофей освобожден вместе со мной, автор пишет. У них уже появился иммунитет, у них уже было понимание, за отношения со Христом нужно платить цену. И это цена бескомпромиссного следования за Господом. Это цена любви к истине, к страстному желанию исполнять ее. Друзья, наша история земная скоро закончится. Всегда помните это. То, что сделано, то, что пуритане говорили. Лишь только то, что сделано для Христа, будет иметь вечную ценность. В это нужно вкладываться. Поэтому Павел говорит, не дорожу своей жизнью, не взираю ни на что, только бы с радостью совершить служение мое и поприще мое, которое принял в Господе Иисусе Христе. Пусть это кратенькое вступление ободрит нас, даст нам желание. Читайте сами послание Колоссянам в этот период, вникайте в него, чтобы когда мы вместе будем изучать, могли дополнять друг друга и получать огромное назидание, зная, как нам жить в этом изменчивом мире, имея это славное, неизменчивое Божье Слово. Я думаю, хорошее время остановиться. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, то, что у нас есть Твое Слово. Слово Твое живое, Слово Твое ценное, истинное, эффективное. Слово Твое актуальное, Слово Твое всегда близкое к нам. И мы осознаем, Господь, что когда мы его читаем, Ты присутствуешь и читаешь наши сердца и нашу жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что можем, изучая Слово Твое, видеть дивное применение для каждого из нас, чтобы мы, подражая вере святых, наших братьев, которые жили до нас, могли быть верными последователями, созидая церковь Твою, быть верными Тебе в деле Твоем. Укрепи каждого из нас. О каждом из нас, Господи, Ты знаешь все, больше того, что мы знаем даже сами о себе. Поэтому, Господь, восполни наши нужды. Если есть среди нас робкие христиане, Господи, дай силу. Если есть компромиссные христиане, дай прямоту, искренность, честность. Если есть слабые, трусливые, дай силу и смелость. Если есть заносчивые, гордые, Господи, даруй богатство смирения. Выравнивай нас во свете Слова Твоего. Пусть наша община и церкви нашего города, и церкви Крыма, Господь, будут ярким светильником. Потому что каждому из нас у Тебя есть Твое письмо, Твое послание, знаю Твои дела. Даруй нам услышать, Господи, слова ободрения, слова наставления, назидания в том, чтобы мы исправляли то, что криво, чтобы очищалось то, что, возможно, мы осквернили и запачкали. чтобы было ценным то, что мы, возможно, принизили. Будь милостив к нам, Господь. Осознаем свою немощь, греховность, свою полную зависимость от Тебя. Благодарность Тебе, что Ты тот же, близкий и милостивый, верный. В надежных Твоих руках мы испытываем эту славную безопасность. И поэтому, Господь, со всеми святыми хотим сказать: гряди, Господь Иисус, установи свое правление. Пока Ты еще не пришел, мы видим и слышим Твои шаги, когда Ты останавливаешь водоворот беспечности этого мира, обращаешь внимание на Себя. Пусть Церковь Твоя по-прежнему, невзирая на обстоятельства, будет верной в проповеди Евангелия, наполняя Церковь Твою спасенными людьми. Пусть в этом прославится имя Твое. Благословение Твое да пребудет со всеми нами во имя Христа. Аминь.